сегодняшняя тема сегодняшней нашей встречи, она вообще ключевая для жизни человека, потому что она определяет фактически, для чего он живет. И от того, как отвечает человек на этот вопрос, в большой степени зависит его судьба. И нам так странно это слышится, потому что нам кажется, что судьба – это на самом деле что-то, что нам предопределено. Да? Мы говорили, что когда человек спускается в этот мир, ему показывают, вот твои родители, вот твоя жена, вот твой дом, вот твои дети в его душе. Да? То есть мы на самом деле, у нас был выбор на стадии того, перед тем, как мы еще спускались в этот мир, у нас был выбор, спускаться или нет, потому что Всевышний нам показывал, в общем-то, все проблемы, скажем так, все сложные вещи, все тяготы пути, все испытания большие, такие крупные, которые нам нужно пройти на этом свете. И у нашей души, в принципе, был выбор не согласиться. Она могла сказать, нет, спасибо, Всевышний, я не хочу сюда спускаться, это слишком сложно, такого мужа я не хочу, эти дети мне не подходят, такое здоровье меня не устраивает, и в этом доме жить я не хочу, и родители мне такие не нравятся, правильно? Могла быть такая вещь, и, может быть, даже теоретически такая вещь была, но в том мире наша душа, она, как сказать, беспристрастна, у нее нету вот этого дурного начала, которое у нас есть сейчас, и поэтому у нас есть правильное видение вещей, неискаженное, и мы можем видеть, что на самом деле все, что с нами происходит, это добро, это все для нашего блага. То есть душа, она знает, что в том мире она, может быть, томилась десятилетия, может быть, столетия, может быть, даже несколько, пару тысяч лет для того, чтобы ей дал Всевышний вот эту вот возможность спуститься сюда и исправить то, что ей необходимо исправить. И она видела вокруг себя вот в этом Айхале Нашамот, в большом-большом зале, где было много-много душ, еще очень много душ разных людей, которые томились там, и Всевышним им по каким-то известным только ему причинам вот эту возможность спуститься сюда не давал. И поэтому ее выбор был в пользу того, чтобы, да, спуститься сюда. Так казалось бы, у нас очень много вещей нам предопределено. Как будто бы нам уже написано на роду, счастливы будем или несчастливы. Но на самом деле это не так, потому что если мы подумаем вообще вот в этот термин, что такое счастье, мы поймем, что счастье – это субъективное понятие. Это правильно, что очень многие обстоятельства нашей жизни, они были нам даны. Но нельзя изменить какие-то факты в своей жизни, но можно изменить отношение к ним. То есть на самом деле, будет человек счастлив или несчастлив, это не только и не столько зависит от каких-то обстоятельств, которые окружают его, а больше это зависит от того, как он к этим обстоятельствам относится, как он вообще смотрит на эту жизнь. И вот для того, чтобы вообще понять, что я здесь делаю, для чего я тут, да, то мы прежде всего вообще подумаем о том, как Всевышний вообще все это задумывал, как бы, как был задуман изначально человек, в чем было его предназначение. Все, что Всевышний делал, он делал нам из любви, так написано. И самая главная заповедь, самое важное чувство, которое есть в этом мире и которое, как бы, говорится в иудаизме, это любовь. Потому что что мы говорим, когда мы читаем Шма Исраэль? Что такое Шма Исраэль? Шма Исраэль – это центральная молитва еврея, которая сопровождает его всю жизнь, начиная с момента, когда он рождается, что перед тем, как делают брит, да, где собираются дети – в квартире, там, в доме, где маленький этот ребенок. И что они говорят с ним? Они говорят Кириат Шма с этим малышом, который еще вообще ничего не понимает. И оно нас сопровождает, вот это вот Шма Исраэль, утром и вечером. Это заповедь, которая из Торы. Например, молиться Шмуна Исраэль, нет такой заповеди из Торы. Шмуна Исраэль – это постановление мудрецов. А вот говорить Шма Исраэль – это заповедь из Торы. То есть мы должны это говорить утром и вечером, когда мы встаем, когда мы ложимся, да, то есть это заповедь, которая сопровождает нас все время. Это параша, это глава, которая написана в Мезузе, то есть она нас окружает. Мы заходим в дом, и именно вот эта вот заповедь, которая содержит в себе слова любви, «Ваавта эт Ашем Элокеха», «Люби Всевышнего», она, это та заповедь, которая сохраняет наши дома. Мезуза, написано, что Мезуза – это заповедь, которая охраняет еврейские дома. Поэтому нельзя жить в доме без мезузы. Да? И та же самая параша, она есть у нас в тфилин. когда мужчины накладывают тфилин, там тоже есть, да, тфилин в голове, тфилин рош, да, есть тфилин, который накладывают на руку, тфилин я. Что там написано вот в этих вот кубиках, которые мы накладываем на голову? Что там написано? Там тоже есть парашат кирачма. И что там написано в семивавте? Это шемалакеха. Получается, что это центральная заповедь иудаизма – любить Всевышнего. А что касается отношения... добрый вечер, Ева. А что касается, например, отношений между человеком и окружающими людьми? Когда пришел еврей к Илелю, мудрецу Илелю, и сказал ему, скажи мне, пожалуйста, заповеди, всю Тору, пока я стою на одной ноге. Что можно сказать человеку за то короткое время, когда человек может стоять на одной ноге? На одной ноге он долго стоять не может. Что он ему сказал? «Ваавта лераэха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Вот эта квинтэссенция всех заповедей Торы – это любить людей, которые окружают нас. То есть мы должны любить Всевышнего, и мы должны любить людей, которые окружают нас. Ради этого мы спустились в этот мир. А что такое любить? Что такое любить? Любить – это давать. Правильно? Мы говорили про это много раз, что вот корень в слове «ава» Хав – это давать. И потому что то, когда мы даем, тогда мы и любим. И какой смысл в любви заложен? Смысл в любви – это именно соединение. Литхабер. Вот когда мы любим, например, с супругом в семье, да, муж и жена, они любят друг друга, то они соединяются вместе, это их соединяет. Когда они ненавидят, не дай бог, то вообще это их разъединяет. То есть вот это то, что лежит в основе, в основе любви, вот это вот соединение, единство. И как мы помним, что Всевышний, когда он создавал этот мир, он был единым, в нем не было махлокита, в нем не было вот этого разделения на добро и зло. Все было добром. И Всевышний сказал первому человеку, Адаму, да, когда они были с Хавой вместе в Ган-Эдене, в саду, да, он им сказал, что в раю, в райском саду, что он им сказал, что вы можете делать... есть от всех плодов этого сада, наслаждаться всем, да, то есть он дал им все условия для того, чтобы им было хорошо. Кроме этого, они были только вдвоем, то есть других мужчин и женщин вокруг них не было, у них не было никакой конкуренции, у них не было возможности сравнения, у них не было такой опции подумать, а может быть, это не мой муж или не моя жена, или может быть, я мог нажениться на ком-то более успешном. Они принадлежали один другому, и вот это было абсолютное счастье, абсолютно единственное. Единственное вещь, которую Всевышний им сказал, он им сказал, не ешьте с какого дерева познания чего? Добра и зла. То есть, что он им этим хотел сказать? Он хотел им сказать, я вам говорю, что есть абсолютное добро, оно находится вокруг вас, оно находится внутри вас. А полагайтесь на меня. Теперь человек сам сделал свой выбор. Он сказал, что нет, я хочу обладать вот этой свободой выбора до конца. Я хочу знать, как я выбираю, что я выбираю, когда я выберу добро, когда я выберу зло. Я хочу сам решать, что является добром и что злом. Потому что когда они находились в ситуации, что им было абсолютно понятно, что хорошо и что плохо, то как бы выбрать зло было невозможно. И мотивация у них для этого поступка была самая лучшая. То есть как Всевышний хотел их наградить за то, что они творят добро. Они думали, что таким способом они эту награду смогут увеличить, да, как написано в комментариях. Не просто так он искусился, это не как бы сказки детские. Да, там был какой-то расчет. Он думал, что если он съест этот плод, он сможет сам решать, что является добром и что злом. Это зло будет находиться частично внутри него. Тогда у него вот это вот противостояние злу, оно будет гораздо более серьезным, более сильным, более осознанным. И, конечно, чем больше человек трудится, чем более серьезных испытаниях он стоит, тем больше ему положено награды. То есть он думал, что таким образом он сможет получить больше награды. В этом, в общем-то, был весь смысл. Да? И в результате он съел этот плод, и это зло, оно частично вошло внутрь нас. Теперь это привело к тому, что в нашем мире сегодня все перепутано. Добро и зло, они находятся в перепутанном таком смешанном состоянии. И нет сегодня такой вещи, которая была бы абсолютным добром или абсолютным злом. Это очень сильно все зависит от того, на что, на какую цель мы это направляем. Как бы, какова цель того, как мы пользуемся этим миром? То есть нет в этом мире никакой вещи, которая является абсолютным добром и абсолютным злом само по природе своей. Мы своим решением, как мы будем это использовать, мы это направляем туда или туда. Теперь Всевышний, таким образом, он дает нам возможность сделать этот выбор. Что у нас есть в Торе, у нас есть подробное описание, что хорошо и что плохо. А и в конце, в книге Дворим, в конце уже Хумаша, Всевышний пишет, да, я тебе дал перед тобой сегодня благословение и проклятие, и вебахарта бахаим, выбери жизнь. У нас есть возможность каждый день снова и снова выбирать жизнь. У нас есть возможность выбирать себе благословение. Все, что Всевышний нам посылает, оно хорошее. У нас есть возможность сделать этот выбор правильно. Теперь проблема заключается в том, что не все из нас имеют смелость делать вот этот выбор. То есть как часто бывает, что мы находимся в какой-то ситуации жизненной достаточно долго, в достаточно долгий период времени, иногда годами, и мы чувствуем себя в этой ситуации несчастными, и нам плохо, и мы страдаем. Но при этом смелости встать и сделать вот этот выбор, выбрать жизнь, у нас нет. Да, вот есть такое известное выражение «живем один раз». Мы не живем один раз, мы живем каждый день. Помните, я вам цитировала женщину, этого сказала психолог американский, у нее очень хорошие книжки, кстати, на английском и на иврите, на русском, не знаю. Называется «Бхира», то есть «выбор», да, и есть «Матана», «подарок». Вот. И она сама прошла Освенцим, мы говорили, немножко рассказывала про нее, может быть, еще сегодня расскажу какие-то ее истории. И она сказала, вот там была очень интересная фраза, рассказывала про свою жизнь. Жизнь, конечно, была очень непростая, прямо скажем. И вот она сказала там очень важную фразу, что мы умираем один раз, а живем и каждый день заново. То есть каждый день у нас на самом деле есть полная возможность выбрать свою жизнь. Заново мы режиссеры нашей жизни. Почему же так происходит, что часто мы находимся вот в какой-то ситуации очень тяжелой, допустим, да? Нам не нравится наша работа, нас что-то очень сильно не устраивает в нашей семейной жизни, нас не устраивает наш материальный уровень, нас не устраивает наше духовное состояние. И мы страдаем от этого, это не то, что мы получаем удовольствие, но при этом мы ничего не делаем для того, чтобы встать и исправить это. То есть у нас все время есть какое-то такое ощущение, это то, что нам было суждено, это то, что я должна, мой груз, да, который я должна на себе влачить, это то, что Всевышний мне послал. Вот такое вот. Да? На самом деле Всевышний этого не посылал. Всевышний хочет, чтобы мы все были счастливы. И вот для того, чтобы вот человек стремился к счастью, он изначально в нас, каждого из нас, он заложил вот это вот стремление к удовольствию и к физическому, и прежде всего к духовному, к моральному удовольствию. И стремление избежать боли. То есть вот эти вот две вещи, это то, что в принципе управляет нами, и в моральном аспекте, и в физическом аспекте. То есть нормально, есть, я думаю, не так много на свете людей, которые действительно, действительно мазохисты и получают удовольствие, например, от физических страданий. Или получают удовольствие от моральных страданий. Это не так. Просто когда мы слышим, что, вот, например, какой-то ребенок, скажем, да, страдает в школе. Вот я просто, ко мне недавно приходила какая-то женщина с ребенком на консультацию. Значит, девочка в классе, у нее очень плохое состояние в классе, подросток, скажем, 13 лет, 14 лет, плохое очень состояние в классе. И девочки ее унижают, обижают, говорят ей все время всякие гадости. Теперь что говорит ей мама для того, чтобы девочку вылечить и как бы сподвигнуть ее на то, чтобы она себя лучше, более так уверенно вела, и чтобы она перестала страдать. Мама, значит, добрая, ей говорит такое: ты мазохистка, тебе на самом деле нравится страдать, поэтому ты все время выбираешь себе таких подруг, которые тебе говорят гадости. Вот я, например, когда я была маленькая, у меня всегда были девочки вокруг меня, которые меня очень любили, они мне всегда говорили только приятные вещи, а вот ты мазохистка, и ты постоянно выбираешь себе таких подруг. Теперь что мы можем сказать про такую маму? Первое, что мы можем сказать, что, дорогая мама, то, что я ей сказала, делайте очень большую ошибку, потому что ваш ребенок в 13-14 лет пока что еще не имеет достаточного самосознания для того, чтобы понять, кто он. И если вы в порыве, так сказать, своего воспитательного ажиотажа говорите, что она мазохистка и что ей очень сильно нравится страдать, то вы тем самым ей это внушаете. И она может в это, не дай бог, поверить и действительно так жить. Вторая вещь, что им никому не нравится страдать. Нет людей, которым нравится страдать. Возможно, ваша дочь просто, у нее нету достаточной уверенности в себе для того, чтобы поверить в то, что она действительно достойна другого отношения. Мы очень часто терпим какое-то плохое отношение, потому что мы внутри себя не верим в то, что мы на самом деле достойны другого. И поэтому мы готовы это терпеть. Может быть, там где-то внутри кажется, что мы своим поведением это заслужили, или что там это на роду написано. Так вот, мы должны вспомнить, что нам на роду этого не написано, и своим поведением мы этого не заслуживали. Нам каждому на роду на самом деле написано быть счастливыми, но для того, чтобы это было, очень важно в самих себе и в наших детях, пока они еще маленькие, и они находятся у нас, так сказать, в нашем попечении. И пока у нас еще есть возможность у них, на них влиять, самый большой подарок, который мы можем им сделать, это внушить им ощущение собственной значимости, внушить им ощущение собственной положительности. Потому что собственная положительность – это то, что в конечном итоге руководит нашим выбором. Это то, что дает нам силы действовать хорошо и правильно. И это то, что нам дает ощущение собственной самоценности. Человек, который ценит себя, он никогда не будет рядом с другим, который его обижает. Эти люди, они соглашаются в этом быть, потому что они искренне верят, что они этого недостойны. И поэтому они соглашаются быть вот в этих союзах, не веря в то, что они достойны чего-то другого. Теперь для того, чтобы встать и сделать какие-либо изменения, человеку нужны душевные силы. Вот это же Эдит Агер, она описывает там ситуацию, когда освободили Освенцим. Да? Пришли американские части, освободили. Там был не Освенцим, она была в каком-то другом лагере уже, потому что они делали марш смерти. Те, кто были выходцами из Венгрии, которых... в 1944 году привезли в Освенцим, они уже, как правило, в газовые камеры многие из них не попали, то есть только те, кто первыми приехали, попали, а уже последующие люди, они не попали. И вот эта молодежь, которая осталась в живых, их маршем целый год водили через всю Европу, в Германию, в Австрию, через всякие концентрационные лагеря, их просто все группы гнали, и многие очень погибли вот в процессе этого Цадат Мавит, вот этого марша смерти, потому что их не кормили, не давали отдыхать, то есть условия, в которых они были, они привели к тому, что большинство, то есть их вышло там несколько десятков тысяч людей, а пришло там несколько сотен. То есть большинство людей погибло просто в пути. Но в результате что произошло? Когда их перегнали уже в какой-то очередной последний концентрационный лагерь, в который пришли американцы их освободить, они все были уже в совершенно измученном состоянии. То есть многих у них уже действительно не держали ноги, они уже вообще были в полулежачих. Они были в полностью таком подавленном состоянии морально. И вот пришли американцы, и они открыли ворота лагеря. Теперь что сделали эти люди? Они вскочили на ноги, кто мог, а кто не мог ползком, и быстро выбежали из этого лагеря. Теперь что оказалось потом? Вот какое-то время они были на свободе, и вдруг они все вернулись обратно. Почему они вернулись обратно? Почему они не продолжали бежать? Во время тоже вот этого вот Цадат Мавит, когда они шли марша смерти, тоже бывали периодически какие-то возможности, когда люди могли убежать. Почему они не убежали? Потому что у них уже не было сил, не было моральных сил на то, чтобы встать и уйти. Или не верили в то, что уже это может произойти. Имя психолога, про которую я сейчас говорила, ее зовут Эдит Агер. У нее очень-очень хорошие книжки есть, если вы читаете на иврите. И они есть, она их писала на английском, она американка, она американский психолог. Не религиозный психолог, но у нее... совершенно потрясающие вот книги. Она последовательный психолог был такой Виктор Френкель. Виктор Френкель, он еврей тоже, который был в Освенциме, он был психологом уже, когда ему было 30 лет. И после того, как он там был, он выдержал весь Освенцим, он написал книжку «Человек в поисках смысла». Вот о том, что каким образом люди смогли продержаться вот, в концентрационных лагерях и не погибнуть. Вот она была, это называется, психология Хьювит, положительная психология, то она была его последовательность, у нее очень как бы ее взгляд на мир, он очень оптимистичный, он очень полон любви к людям, и вообще какой-то веры в положительность, то есть в людях, несмотря на все тяготы, несмотря на все ужасы, которые она прошла. То есть у нее вот красной нитью проходит вот эта вот тема, что на самом деле люди нет плохих людей, есть люди, которым плохо, что всегда у нас есть выбор, да, сделать что-то, изменить, потому что на самом деле самые несчастные люди – это злодеи, потому что это люди, которые Всевышний как будто бы, вот как ожесточили сердце фараона, да, самое страшное, что может быть, да, человек, который не может вот это вот сделать, этот выбор в сторону добра, вот я рассказывала эту историю, как когда Менгеле в день селекции, когда ее родители послали в газовые камеры, пришел и попросил танцевать, да, попробуйте, вот, потанцуйте, убийцы ваших родителей. Это был вопрос жизни и смерти, она должна была танцевать, она была балериной в молодости, да, в 16 лет. И она представила себе, что она на сцене в театре, в оперы и балета в Вене. Да? И вот она вот была вот в этом, и она танцевала для людей, которые находятся в театре, вообще не для него. И она поняла, что на самом деле тот, кто свободен, это она, а тот, кто пленник, это он, потому что она, у нее была совесть чиста, понимаете? Человек, который убил столько людей, человек, который делает злодейство, человек, который делает плохие вещи, гнет его совести, это самое страшное, что может быть. Он на самом деле раб, он на самом деле пленник, он не может от этого освободиться. А мы с вами, Барух Ашем, свободны. Поэтому, если мы находимся в какой-то ситуации, которая нам не нравится, у нас всегда есть возможность ее изменить. У нас всегда есть возможность что-то сделать, попробовать как-то улучшить ее. И теперь, почему же мы этого не делаем? Почему плывем по течению? Несколько может быть причин. Первая причина, мы не верим в то, что в результате, после того, как мы сделаем вот это вот усилие, мы постараемся в своей жизни что-то изменить, то оно на самом деле изменится к лучшему. То есть вот то, что люди не верят в то, что может что-то измениться к лучшему, они больше склонны опасаться тех страданий, которые будут как результат вот этого изменения. Когда людей везли, вот даже в тот же самый Освенцим было там очень-очень много людей набито в вагон. Было какое-то небольшое количество людей, которые умудрились с этого вагона выпрыгнуть и спастись. Теперь были, которые выпрыгнули и погибли. В них стрельнули или они разбились. Но были такие, которые выпрыгнули и спаслись. В любых, вот когда мы читаем всякие истории про катастрофу, мы читаем всякие истории про военные действия, всегда есть процент какой-то людей, которые пытаются всеми силами выйти из этой ситуации, спасаться. Не бояться, знать, что уже в этой ситуации им терять нечего. Да? Они делают все для того, чтобы спастись. Иногда это не получается у них, а иногда получается. Они живут той минуты, они не думают, что будет дальше, что будет хуже, уже ничего не будет. Их вот эта вот надежда, она ведет их вперед. На самом деле религиозные люди, люди, которые знают, что все от Всевышнего, мицва спасти себя, мицва молиться ему и надеяться на лучшее всегда. Вот известная история про, был такой очень известный рав в Израиле, его звали рав Азриэль Таубер. Он был тоже лектором, давал всякие лекции на тему совершенствования человека, работы над собой. Всякие у него есть книга, которая называется «Перкей Махшава». Махшава – это мысль, как бы, главы, размышления о жизни. Очень интересный человек. Он родом тоже вот оттуда же, откуда Эдит Агер, вот из вот это вот Трансильвания, Румыния, вот, Чехословакия, Венгрия, вот в тех краях, да. И во время войны его мама и папа, они были молодой парой, они только поженились, и до войны у них успел родиться один ребенок. А, я даже вспомнила, где они жили. Они жили в Венгрии, они жили в Будапеште. Они жили в Венгрии, в Будапеште. Ведь во время войны в микву практически ни одна женщина не ходила. Как это было известно? Это было известно в те времена, сегодня так у нас в Израиле не принято, я думаю, нигде не принято. В те времена было принято в Венгрии, что в микве были тетрадки, в которые каждая женщина, которая приходила окунаться, она записывала свое имя. И таким образом рав знал, какие семьи соблюдают Торат Мишпаха, а какие нет. Почему ему это было так важно? Потому что Венгрия вообще это как бы потомственные венгерские хасиды, последователи Хатам Сафера, да, великий такой венгерский рав Хатам Сафер. Они были его последовательные, очень серьезные общины. Но как раз там, в Венгрии, поскольку это была часть Австро-Унгарии, Австро-Венгерской империи, там из Германии пришло вот это вот веяние туда оскалы, то, что называется, просвещение такое. И очень большой процент еврейского населения там стал отходить от религии. Точно так же, как это было в Германии. Также это было и в Венгрии. То есть оставалось какое-то, то есть расслоение между евреями, оно было очень-очень сильным. Было какое-то количество людей, достаточно большое, которые оставались вот верны иудаизму, и достаточно большое количество людей, которые, это не за коммунистов, да, это было под влиянием того, что они хотели более хорошей жизни для себя, просвещение, какой-то быть вровень с гоями, там, получать профессию, профессиональное образование, там, потом хорошо зарабатывать. Вот такие вот у них были всякие идеи. Счастье себе и своим детям, да. И для того, чтобы контролировать, как бы, что происходит в его общине, кто да, кто нет, вот было принято вот эти вот тетрадки. Теперь во время, когда немцы, когда вот вообще фашизм был, когда началась вообще война, даже когда еще немцы не были на территории Венгрии, но вообще там уже фашисты пришли к власти, и там была ситуация очень неблагоприятная, то этот раз сказал отцу Рава Таубера, что ты знаешь, что твоя жена – это единственная женщина, которая окунается, продолжает окунаться в микву во время войны. Никто больше не окунается. То есть люди перестали жить друг с другом, люди перестали рожать детей, потому что они боялись, они думали, что будет с нашими детьми, они погибнут, как мы сможем их поднять, да, как у нас часто бывают такие мысли, кто будет ответственным за жизнь этого ребенка, когда такая неразбериха происходит. Теперь то, что отличало родителей Рава Таубера, и, наверное, не просто так он родился таким особенным, это то, что они полностью полагались на Всевышнего. То есть они говорили так: мы будем делать наше, а Всевышний будет делать то, что он считает нужным. Она продолжала окунаться и рожать. Она за годы войны родила еще 4 детей. Вообще, теперь последним вот этим 5-м ребенком она была, это был не последний ребенок, это был последний ребенок, который был рожден во время войны. Она была беременна, буквально уже в конце беременности, очень было уже заметно, тогда, когда ее поймали и вместе с ее родителями погрузили в поезд и отвезли в Освенцим. Ее мужу удалось спрятаться, и ему, и его детям. Он смог где-то по соседям раскидать детей, он сам в этот момент был в каком-то рабочем лагере. Короче говоря, они спрятали детей, и он сам не находился в этот момент дома, забрали ее там родственников каких-то, забрали родителей ее престарелых и отвезли их в Освенцим. А в Менгеле у него был такой один из его, так сказать, способов издевательства над людьми, это было с различными медицинскими опытами, которые он над ними ставил. В том числе он очень любил ставить медицинские опыты над беременными женщинами, поскольку она была уже на очень большом сроке. Он взял ее, сказал ей пойти налево, посадил ее, отвел ее в специальный барак, где происходили всякие медицинские опыты. И он там вызвал ей искусственные роды, чтобы посмотреть, что бывает, каким образом, значит, женщины рожают, как бы, как это действует. Хотел эксперименты поставить. Родилась абсолютно здоровая девочка. Мама Израиля Таубера, она рассказывала потом, что она помнит до сих пор, до конца своей жизни, она помнила лицо вот это гладкое, это ангельское этого ребенка. Как только она родилась, ее забрали, и все, больше она ее не видела. И она сама лежала вот на этом даргаше. Теперь женщина, которая только что, вот представьте, ее забрали, она знает, что ее родителей отправили в крематорий. И что будет с ее детьми и мужем, она не знает. Пережить вот такую травму, да, увидеть ребенка абсолютно здорового, которого вот так вот взяли, у тебя забрали. Что как бы женщина в этот момент почувствует? Зачем мне жить? Да, вот какие еще могут быть мысли? У нее таких мыслей не было. У нее была мысль: у меня есть еще дети, и Ашем их, может быть, спасет, я должна спасить ради них. Она вот в таком состоянии после родов, если кто из нас рожал, знает, в каком состоянии находимся, она умудрилась выпрыгнуть в окно вот из этого барака, сбежать, убежать в барак к женщинам, где у нее там были ее двоюродные сестры, какие-то люди из Венгрии, которых она знала. Они ее прятали там между даргаши, между вот этими вот матрасами, там, между этими полками, спали там по несколько человек на одной и той же полке. Делились с ней последней едой, потому что еда там была нормирована, на нее не полагалась, и прятали ее очень долго. И пока Освенцим не освободили. Ее муж, после того, как все это закончилась война, стали возвращаться люди из Освенцима. И возвращались люди, которые жили с ним вместе в Будапеште. И они говорили ему: мы видели твою жену вот в бараке номер 10. Барак номер 10, оттуда никто живым не выходил. Смотри, у тебя 4 маленьких детей на руках. Женись. Чего ты будешь ее ждать? Женись. Не, это бесполезно. Смотри, уже все вернулись, она до сих пор не вернулась. Если она в том бараке была, она уже точно абсолютно не вернется. Теперь она, несмотря на то, что она была в крайне истощенном состоянии, вообще еле живая, она каким-то образом, у нее взяло, по-моему, 1.5 года добраться обратно пешком, там, на поездах, на крышах они ездили, там вообще совершенно непонятным образом, ей удалось вернуться обратно в Будапешт. Он все это время ее ждал. Во-первых, сила любви, да, насколько люди были привязаны один к другому, что он верил в то, что она жива, а у нее человек, который находится в крайней степени истощения, человек, который вот пережил такие вот травмы, да, он, насколько должна быть вот эта воля к соединению с семьей, воля к увидеть своих детей, вернуться к мужу, воля к жизни, да, чтобы человек, вот несмотря на все, что с ним происходит и происходило, и произошло, взять себя в руки, да, и вот видеть, все время смотреть вперед, не находиться вот в этом состоянии убитом, в котором я нахожусь, да, вот в том же самом бараке, когда она выпрыгнула в окно, не находиться в состоянии «я сейчас потеряла ребенка, конец», а находиться в состоянии «что я делаю сейчас», то есть встать и вот выпрыгнуть вот из этой ситуации, идти вперед, и потом тоже, да, несмотря на все, что происходило вокруг, и не было силы, уже не могла двигаться. Вот, вот эта вот любовь к детям, любовь к мужу, желание воссоединиться, вот она просто как ангел на крыльях, понимаете, прилетела фактически. Пришла к нему, они воссоединились, и потом в Америке у них родилось еще 5 детей. То есть Рав Израэль Таубер, он родился еще во время войны, вот в Венгрии, когда вот это все происходило, его прятали там у гоев, вот это все вот было, не евреи. Можете себе представить, а что было бы, если, например, они опустили руки, они сказали, ну, в такое время никого рожать мы не будем. Не было бы Рава Израэля Таубера. А что было бы, если бы она сконцентрировалась на тех чувствах, которые у нее происходят сейчас? Я, да, потерял ребенка, все, конец, больше ничего нет. Вот так вот встать и выйти из этого всего, это действительно нужно иметь вот эти нечеловеческие силы, это нужно иметь вот эту вот веру в то, что на самом деле меня ждет будущее, я не останавливаться вот на том, что происходит сейчас. И это очень-очень важная вещь. Теперь там, в Ошвице, вот то, что писала тоже Эдит Абель, она пишет, что там были очень много людей, которые жили вот этой надеждой. Надежда о том, что придет освобождение. И те, кто уже не надеялись, они погибали. У них не оставалось душевных сил, им как будто было бы незачем жить. Они не видели просвета, они не видели смысла. Они не видели для чего. А она говорит, что она и вот ее подруги, которые потом тоже выжили, ее сестра тоже выжила, они себе все время представляли вот эту картину, что будет потом. То есть они не концентрировались на том, что на том ужасе, который происходит сейчас, они все время шли вперед, они концентрировались вот на этой идее, что с нами будет потом, каким образом, как бы, как я увижу жизнь, когда все изменится, что я в результате смогу, как бы, какова будет моя жизнь, имеет ли мне смысл. Имеет смысл вот встать над всем этим и что-то изменить в моей жизни. Теперь были там люди, которые, например, была одна девушка, которая говорила, нас освободят, там, допустим, я не знаю, Новый год, да, Санта-Клаус. Вот когда будет конец там нееврейского Нового года, я знаю, что придут американцы, они освободят нас. Вот она этой мыслью, придут американцы, они освободят нас. Она вот этим жила. И пришел нееврейский Новый год, американцы не пришли, никто их не освободил, на следующий день она умерла. То есть она ставила как будто бы сроки, она как будто бы говорила Всевышнему, вот я могу до такого-то, и вот эта вот вера в то, что это произойдет тогда-то, она ее держала. Как только она поняла, что это не произойдет, все, как бы все душевные силы, все, что ее держало, оно ушло, и больше у нее уже как бы не осталось никаких душевных сил на то, чтобы... На то, чтобы бороться за свою жизнь. Вот у нас тоже так часто очень бывает. Мы находимся в какой-то ситуации, да, и нам кажется, что спасение должно прийти извне, оно должно прийти извне. Если оно не приходит, у нас в какой-то момент опускаются руки и все, да. То есть не всегда, действительно, мы не всегда можем спасти себя, но всегда ли мы видим возможности своими глазами, что реально мы можем сделать для того, чтобы улучшить эту вот ситуацию, не находиться вот в этом инертном состоянии. Теперь есть какие-то вещи, которые нам действительно суждены с небес, которые мы не можем изменить, но при этом мы всегда можем попытаться в каждой ситуации найти какое-то наиболее благоприятное решение. Например, не дай бог, тот, у кого родились больные дети. У нас нет возможности это изменить, да? Но у нас есть возможность изменить отношение к этой ситуации. У нас есть возможность видеть в этом что-то, какой-то смысл, какое-то предназначение. У нас есть возможность в той ситуации, в которой мы находимся тяжелой, либо себя есть и думать, что это нам послано за грехи. И вот эти все мысли о том, что нам это послано за грехи, да, вот это вот все время себя бить в грудь. Нам, с одной стороны, кажется, что это, наверное, очень религиозно. Вот. Но, с другой стороны, все, что произошло, грехи, допустим, вам даже, вы думаете, вам за что-то это послали. Если вы реально знаете за что, вы сейчас встали и это изменили, то тогда вот это вот каяние, оно имеет под собой какую-то почву. А если вы не, вы просто абстрактно за какие-то грехи, за то, что я когда-то там мезузу вверх ногами повесила или еще что-то не так сделала, некрасиво с кем-то поговорила, это уже в прошлом. Сейчас реально в настоящем вы что-то можете изменить. Если реально в настоящем вы уже ничего изменить не можете, если вы не можете исправить последствия того плохого, что произошло, и в настоящем вы ничего не меняете, то тогда такое самоедство, оно на самом деле ни к чему не приводит. В нем нет никакой пользы абсолютно, кроме ощущения непереставаемого такого боли, страданий, горя, вам это ничего не приносит. И на самом деле то, что оно делает самое страшное, оно вас отвлекает. Оно вас отвлекает от жизни, от того, что на самом деле, что вы можете делать сейчас. Потому что мы как бы уже заняты, мы уже находимся в этом состоянии покаяния, мы уже в нем, и мы уже мучаемся, и уже все хорошо, да, искупаем свою вину. А восстановись, может быть, есть какая-то возможность что-то улучшить. Ведь даже в ситуации, которая происходит, у нас всегда должна голова думать об этом. Во-первых, как максимально облегчить себе жизнь. То есть нет никакой мицвы мучиться. Да, даже в ситуации, когда у нас какие-то тяжелые физические испытания, какие-то моральные, всегда искать какой-то выход. Да, и рыба ищет где лучше, а глубже, а человек где лучше, по идее, должен искать. То есть нету необходимости себя наказывать. Всегда мы должны искать какие-то возможности улучшить ситуацию. Да, мы живем в каком-то браке не самом успешном. И у нас по каким-то причинам мы не хотим этот брак оставить. Ну хорошо, даже если так, мы можем продолжать мучиться и страдать, а можем попробовать изменить ситуацию. Иногда мы не можем изменить человека, который живет рядом с нами. Так, скорее всего, не можем, потому что если бы могли бы, уже бы изменили. Как известно, изменять можно только себя. Но ставить ему границы, хотя бы ставить границы, а самое главное, перестать есть себя. Это тоже уже сразу будет нам давать какое-то улучшение. Это сразу нам будет давать возможность как-то в лучшем свете видеть свою жизнь. Да? Вообще мудрость человека она заключается в том, чтобы у него были силы на то, чтобы изменить то, что он может изменить. А на самом деле мы в жизни изменить можем очень многое. На то, чтобы у него была мудрость принять то, что он изменить не может. Потому что что такое принять? Принять – это значит перестать себя есть. Принять – значит это принять как данность, как возможность улучшить себя. Как возможность подняться на более высокий духовный уровень. Как возможность осознать что-то и с помощью вот этого нового знания дарить добро людям. Где взять эти силы? Тальяна, спрашивайте вопрос всех вопросов. Силы. Прежде всего, надо беречь и не терять. Например, если мы находимся рядом с человеком, который нас постоянно унижает, и мы продолжаем находиться рядом с ним, то, конечно, мы эти силы теряем. Силы мы берем от того, что мы занимаемся вещами, которые нам нравятся. Силы мы берем от того, что мы умеем сказать себе положительные вещи. Точно так же, как мы даем положительные вещи тем, кто находится вокруг нас, например, и утешаем его, нет никакой проблемы делать это самой собой. Например, представить себе, что бы я сказала подруге. Знаете, нам гораздо легче быть умными, когда мы говорим совет другим людям. Вот когда другие люди к нам обращаются за советом, то очень часто мы можем сказать им очень мудрые и правильные вещи, если мы люди добрые, если нам действительно мы хотим ему помочь, а не убить его совсем. Потому что, например, обратиться к подруге для совета и услышать в ответ, а что ты хочешь, ты сама это выбрала, или ты мазохистка, тебе нравится, или сама ты во всем виновата, это не называется помочь человеку, это называется человека убить. Если с вами так разговаривают, то к этим людям больше не обращайтесь за помощью, они у вас сильно сбирают, с такими людьми общаться не нужно. Ну, можно общаться, здрасте, до свидания, но не нужно у них искать поддержки, потому что эти люди по какой-то причине эту поддержку вам дать не могут. Надо искать людей, которые действительно могут вам дать поддержку, которые скажут, тебе тяжело, и тебе трудно, но ты сможешь, потому что у тебя есть большая душа. У нас у каждого есть большая душа. Это не просто так слова, это не какая-то ложь, это не какие-то фантазии. Это констатация факта. У каждого из нас большая душа. У каждого из нас на самом деле есть все эти душевные силы, которые нам необходимы для того, чтобы справляться с трудностями, для того, чтобы подняться над ними. Только мы должны их не тратить на неправильные вещи. Что такое неправильная вещь? Первая неправильная вещь – это самоедство. Вторая неправильная вещь – это искать причины своих бед в других людях. Потому что, когда вы ищете причины своих бед в других людях, то у вас нет никакой возможности изменить ситуацию. Если кто-то другой, если ваша мама к вам плохо относилась в детстве, то теперь вы в данный момент времени это уже изменить никак не можете. То, что вы можете сделать в этой ситуации, для того, чтобы вам стало хорошо, это ее простить. Потому что все это время, пока вы ее не прощаете, и у вас в голове крутится, меня мама в детстве не любила, она меня не любила. Почему она меня не любила? Потому что я была недостойна. А я была на самом деле, да, достойна. Вот эти все разговоры, это вещи, которые на самом деле у вас забирают душевные силы. И вот эта обида, эта боль, вы ее разжигаете еще раз и еще раз. Это все равно, что у человека есть рана, взять нож и в ней начать постоянно ковырять в этой ране, вместо того, чтобы дать ей затянуться. А вот когда мы прощаем другого человека, который сделал нам что-то не так, в тот момент, когда он уже рядом с нами не находится, он может быть вообще уже в другом мире. Или он даже с нами находится, но мы уже выросли. Сейчас, когда мы уже взрослые люди, наши родители находятся в подчиненном состоянии, не мы, потому что они уже пожилые и старые, они уже ничего не могут. Тот, кто может, это мы. Понимаете? И просто вот простить их, понять, что на самом деле они этого не хотели. Они это сделали, потому что у них у самих наверняка было тяжелое детство. Именно наверняка самим было тяжело. Потому что людям, которым легко и хорошо, они, как правило, хорошо себя ведут. Понимаете, нету. Люди несчастные. Все эти люди, даже тот же самый Менгеле, понимаете, который вот был самый такой ужасный злодей на свете, которого только можно представить. Каким образом можно родиться таким моральным уродом? Мы можем себе представить, что мама и папа его целовали, любили, обнимали, дарили ему подарки, ему говорили, наш дорогой золотой Йозеф. Да точно совершенно этого не было, потому что если бы человек такой рос в атмосфере любви, в атмосфере понимания, в атмосфере, чтобы его ценили, он бы себя чувствовал человеком, он никогда в жизни, у него не было бы желания убивать других, у него не было бы желания показывать свое превосходство над другими. Понимаете, насколько человек должен себя чувствовать нулем для того, чтобы у него возникло желание убивать других или унижать их, или растаптывать их. Все эти люди, которые топчут других, это несчастные люди, которые не знают, что такое любовь, понимаете? Большая часть современных психоаналитиков занимается ковырянием ран своих клиентов. Знаете, Сара, есть разные в психологии, есть разные методики. Психоанализ – это, в общем-то, методика немножко уже, скажем, с прошлого века. Сегодня есть всякие другие методики, которые более позитивны, на мой взгляд. Вот. Теперь есть люди, которым действительно необходимо для того, чтобы у них появились силы идти вперед, им необходимо сначала помириться со своим прошлым. Есть такая вещь. То есть им нужно сначала понять, откуда это идет. Но не оставаться в этой ситуации, даже если вы анализируете, вы пошли к психологу, вы там очень... я вижу, кто-то поднял руку. Секунду, только закончу мысль, Бачева мы дадим возможность поднять руку. Да? Даже если мы занимаемся каким-то психоанализом, и мы узнали, что наша, там, не знаю, проблема со здоровьем и наша какая-то проблема характера, она потому, что в детстве нам не дали что-то. Смотрите, допустим, это было правильное утверждение, нам не дали. От того, что мы это сейчас поняли, нам теперь тот, кто нам этого в детстве не дал, это даст. От того, что в детстве мой папа ушел, когда мне было... Мой папа, Баруха, не уходил, а у кого-то другого, да? Мой папа ушел, когда мне было 4 года и бросил нас с мамой на произвол судьбы. И у меня теперь есть страх быть отвергнутой, и я не могу вступать в близкие отношения с мужчинами вообще. Поэтому мой брак и личная жизнь, она не ладится. Очень может быть, это может быть действительно эта проблема. Но вопрос теперь заключается в том, что вы можете сделать с полученными знаниями. Что вы можете сделать теперь? Вы же не можете вернуть то, что не зависело от вас. Вы не можете прокрутить жизнь назад. Вы можете только работать над тем, чтобы получить веру в окружающих. Это вещь, которая вырабатывается. То есть работать над этим. Вместо того, чтобы копошиться в старом, то есть более правильный вопрос не почему он это делает, да, когда, как, например, наш ребенок, он себя ведет как-то очень плохо, да, какой-то нервный стал, грубый, там, не знаю, то правильный вопрос, или там муж тоже такой же, или мы сами, правильный вопрос не почему я это делаю, потому что ответ у него был трудное детство, да, или у него были неприятности на работе. А зачем я это делаю? Зачем человек сейчас в данный момент себя так ведет? Вот когда мы отвечаем на вопрос «зачем?», тогда у нас есть возможность как-то манипулировать ситуацией, управлять ей, не манипулировать плохом. Да. Говорят, что нужно проработать каждую свою проблему. Смотрите, можно проработать свою проблему. Да, но проблему прорабатываем не тем способом, что мы понимаем, откуда она пришла. Допустим, это очень ценно понять, откуда она пришла. У нас было трудное детство, и поэтому теперь у нас так-то и так-то. Что реально сейчас, на сегодняшний момент, мне это дает? Каким образом я с этим справляюсь сейчас? То есть я могу, например, понять, что в результате каких-то там обстоятельств в жизни у меня вот эти вот основные компоненты моего «я», они на иврите, да, аббревиатура АУФ, НИЦРАХ, ЕХОЛЬ. Вот самые три важные составляющие человеческой души, которые она для него как воздух. Как мы не можем жить без воздуха, без еды и без воды? Вот так мы не можем жить вот без этих трех составляющих души. Без того, чтобы ощущать, что я достоин любви, без того, чтобы ощущать, что во мне нуждаются, меня не бросят, да, я себя представляю какую-то ценность, без того, чтобы ощущать, что я на что-то способен, а не то, что я полностью никчемный и ничего не могу. Люди, у которых есть проблемы с одной из этих трех вещей, как правило, это выражается в каком-то очень деструктивном поведении. Люди, которые думают, что меня не за что любить, они не способны пробуждать любовь в других. И даже если их любят, они не могут ее принять, эту любовь, понимаете? Люди, которые думают, что их бросят, они либо постоянно приклеиваются к кому-то, не отпускают его ни на секунду, такой медвежьей хваткой держат мужа, детей, то есть вот такая, понимаете, прямо узурпация такая полностью свободы, не дают человеку сдвинуться, потому что боятся, что их бросят. Либо вторая ситуация, они не дают возможности приблизиться, чтобы их не бросили. Чтобы их не бросили, изначально никакого союза душевного не создает близкого. Близкой связи нету. Человек, который вот этого ехоль нет, он абсолютно апатичный. Вот мужчины или женщины, которые в жизни ничего не достигают. Они лежат с телефоном, они в него смотрят. И вот нам скажут, у них это макрут, у них телефонная зависимость. Они там продались, я не знаю, чему, играм, фильмам, еще чему-то. Да? Пусть отучаются. А почему они продались? Почему продались? Потому что вот это ощущение собственной никчемности, оно человеку очень сильно болит. И человек готов сделать все для того, чтобы это ощущение никчемности не ощущать. Зайти в запой, купить наркотики, уйти в секс какой-то беспорядочный, уйти в компьютерные игры или в фильмы, играть в рулетку, я не знаю, чем заниматься. Обязательно, чтобы вот эту боль, сделать все, чтобы эту боль, вот эту собственной никчемности не ощущать. Понимаете? То есть для того, чтобы отучиться от чего-то, то есть проблема не в том, чтобы если у моего мужа запой, давайте его отдадим в какой-нибудь санаторий, где его отучат пить. Не в этом проблема. Проблема заключается в том, что на самом деле корень собственной никчемности. Ощущает, что он никто и зовут его никак. И поэтому вот эту боль он заедает, запивает. Кто что делает, понимаете? Чтобы ее не ощущать. Поэтому мы должны понять, в чем, где боль? Почему она произошла? Это уже не настолько принципиально, потому что продолжать обвинять человека, почему мои родители мне не дали ощущение любви? Потому что, может, им в детстве тоже не дали ощущение любви. Потому что, может, они тоже выросли у родителей, которым было тяжело, которые, может, тоже в концлагере были. Откуда мы знаем? Была такая трудная жизнь там в России. Да, не дали ему ощущение любви моим родителям несчастным. Им тоже было тяжело. Они не дали мне. Я им это прощаю. Потому что они дали мне то, что они, на что они были способны. Способны они, возможно, были не на очень много. Теперь у меня есть возможность дать себе эту любовь самому себе. Я уже взрослый человек. Мы говорили про то, что у человека в душе у него есть разные возраста. Собирательный образ. Когда мы младенец, мы есть только младенец. Когда он немножко подрастает, у него маленький ребенок и младенец. Когда он подросток, у него младенец, маленький ребенок, подросток. Когда он в доме престарелых, у него вся галерея этих образов. Все вот эти вот этапы жизненные, которые он прошел, они у него в душе живут. И с каждым из них в разных ситуациях, разные из этих людей, они вдруг поднимают голову и начинают что-то такое говорить и как-то себя проявлять. Да, у нас есть, у нас пришло время проявить себя теми родителями, которых, к сожалению, у нас не было, у кого из нас их не было. У нас теперь есть возможность этому маленькому ребенку, который вокруг, внутри меня живет. У нас есть возможность его сейчас поддержать. Дать ему вот эту любовь, которую ему родители не дали. Разговаривать с ним. Вот прямо так, знаете, есть всякие виды терапии сегодня, которые не интеллектуальны, они больше построены на Димайон Мудрах, на воображении, на эмоциональных каких-то вещах. И центральным моментом разных видов терапии является вот этот разговор, если говорить про женщину, особенно для женщин, разговор именно с этой маленькой девочкой. Да? Вот Елдактана, есть такой момент. Вот что, мы, что бы ты хотел сказать, или ты хотела бы сказать вот этой маленькой девочке, которая вот 5 лет, которая боится, которая чувствует, что ее не любит, что ее обижают. Что ты сейчас ей скажешь? Ты взрослый человек. У тебя уже сейчас есть силы вот это вот сказать. И вот у нас есть теперь возможность, когда мы доходим до какого-то определенного уровня возрастного, до какого-то уровня личностного развития, у нас есть возможность с высоты своего возраста этому маленькому ребенку что-то сказать, что-то объяснить ему. И первое, что нужно сделать, вот есть очень известная такая техника, которая называется МАСА. Совершенно потрясающая вещь. Её, она построена на том, что да, человек вот, на своих чувствах спускается прямо вот до самого как бы, подсознательного уровня, насколько это возможно. И вот он пытается понять боль, да, какое из чувств у него вызывает наибольшую боль. И, как правило, эта боль, она связана с каким-то событием. Оно как бы засилено в душе, оно связано с каким-то событием, которое было в прошлом. И человек вот представляет себе участников этого события. Это вот просто такая техника, да, как она делается. Это Димайон Мудрах, такое представление, воображение. Как сказать, воображение под руководством, да, Димайон Мудрах. И человек себе представляет, как вот он как будто бы находится на берегу моря, скажем, да, и зажигает костер. И к этому костру он приглашает тех людей, которые были участниками вот этих вот драматических событий, которые были, приглашает себя взрослого и приглашает этого ребенка. Он дает возможность этим взрослым людям, которые плохо себя тогда с ним повели и оставили вот эту травму, эту боль, которая у него законцентрировалась в душе, которая, возможно, не дает ему как-то себя проявить, высказать свое мнение, они объясняют ему. Понимаете, это все у нас происходит в мозгу внутри. То есть это же не то, что на самом деле мы с этими людьми разговариваем, и они объясняют. Почему? Потому что внутри у нас есть на самом деле какой-то разум такой высший, который Всевышний нам дал, который нам дает возможность встать на место вот этих людей. И они объясняют, что им руководило. И этот маленький ребенок им объясняет. И вот этот взрослый человек, он это слышит. Это вещь, которая на самом деле дает возможность от этой боли избавиться. Потому что, когда мы понимаем, что на самом деле это сделали не потому, что мы плохие, не потому, что нас наказали, не потому, что нас не любили, а потому, что те люди, которые были связаны с нами в этот момент, они просто не были в состоянии сделать по-другому, то мы перестаем обвинять себя, и мы перестаем, нам перестает быть так больно от того, что так произошло. И когда нам, мы перестаем постоянно чувствовать вот эту боль, у нас остается энергия душевная на то, чтобы быть, идти вперед. Когда мы концентрируемся постоянно на той внутренней боли, которая у нас есть внутри, мы не можем видеть то хорошее, что есть вокруг. Вот представь себе человек, у него, скажем, приступ, я не знаю, камней в желчном пузыре, у него дикие боли. Он же сейчас в состоянии смотреть, какое небо голубое и как, какие цветы тут растут в саду. Не в состоянии, он не в состоянии даже увидеть, даже насладиться тем, как все близкие вокруг него столпились и ему дико сочувствуют, когда ему так сильно болит. Я проводить МАСА Талья не могу, потому что я не являюсь инструктором МАСА. Для того, чтобы делать МАСА, это специально нужно учиться и нужно это инструктировать. Но я думаю, что это вещь, которую можно найти. То есть, если вы чувствуете, что это то, что вам необходимо, есть психотерапевты, которые делают МАСА. Я просто знаю, как ее делают теоретически, но практически все то время, пока у меня не было как бы, диплома на то, что делать МАСА, я не имею права делать МАСА. Да? Есть специальные психотерапевты, которые вот этой техникой владеют. Это не единственная техника, как можно избавиться от боли. Батшева была женщина, которая подняла руку. Спросите, может быть, она еще хочет ее что-то сказать, чтобы не пропустить ее.
Да, я вижу, эта рука у нас уже не поднята. Если это была не случайно поднятая рука, можете, пожалуйста, еще раз поднять. Я включу мой микрофон. Я вижу, что нет, иногда бывает случайно.
Я думаю, что если мы хотим действительно найти хорошего специалиста, я думаю, что можно это сделать. Каждый из нас, на самом деле, у нас внутри тоже есть потенциал. Не всегда у нас достаточно есть душевных сил для того, чтобы себя вытащить из любой ситуации. Но иногда нам действительно нужна помощь. Иногда, на самом деле, мы можем даже справиться с этим сами. Потому что, вот, например, такая техника, известная как CBT, например, когнитивная психология. Можно пойти к психологу, заплатить ему какое-то количество денег, он с нами сделает там всякие упражнения. И те люди, которым действительно это интересно. Есть книжки сегодня, есть книжки, которые позволяют нам самим тоже работать над этим. То есть это, конечно, зависит. Это зависит, насколько у человека много боли на данный момент. Потому что чем он находится в более болезненной ситуации, скажем так, что если у человека насморк или у человека легкий грипп, да, то он может сам себя вылечить народными средствами. А если человек болен чем-то серьезно, то, скорее всего, ему надо обратиться к врачу, для того, чтобы ему дали лекарство. Вот психолог – это, в принципе, человек, который помогает нам выбраться из какого-то состояния, из которого сами мы выйти не можем. Теперь надо смотреть тоже, кто этот человек. Смотрите, сегодня психология – это очень... как сказать, популярная профессия, и очень много людей идут в это. И нельзя такого сказать, что все люди, которые этим занимаются, они специалисты своего дела, точно так же, как не все врачи специалисты своего дела, точно так же, как в любой области. Есть люди, которые более понимают что-то, менее. Теперь, если вы пришли кому-то, то всегда, когда мы ищем психолога, мы всегда должны обязательно пользоваться рекомендациями человека, которого мы уважаем. То есть не идти просто так, наобум, потому что наша душа – это очень тонкая вещь. Особенно люди, которые знают про себя, что у них нет еще пока, не на всю жизнь, мы никогда себе не обрезаем крылья и не загоняем себя ни в какую коробку. Мы знаем про себя, что у нас нет достаточной уверенности в себя пока что. Мне достаточно еще научились ценить и любить себя. Для нас особенно критично, кому мы пойдем. Если мы пойдем к человеку, который будет в нас вызывать чувство вины, если мы будем идти к человеку, который нас посадит на зависимость. Что такое зависимость? Это когда вот этот психолог или какой-то другой человек, к которому мы ходим, к сожалению, обратите внимание, что это очень опасная и известная вещь, когда вместо того, чтобы научить нас получать вот эти душевные силы изнутри от того, что у нас повышается самооценка, от того, что у нас повышается любовь к себе, от того, что мы научились ценить себя, от того, что мы научились сами говорить себе вот эти вот слова: ты достоин любви, у тебя большая душа, у тебя есть способности, ты достоин уважения, сами себе это говорить, мы подпадаем под зависимость человека, который нам это все время говорит. То есть мы ходим к психологу, платим ему, там, я не знаю, 400 шекелей каждую неделю для того, чтобы эти слова услышать от него. Вот, например, такой специалист, это неправильно. Это все равно, что врач, вместо того, чтобы вылечил вас от вашей болезни, он вас посадит на какую-то зависимость, что вам надо будет каждый месяц ходить или там неделю ходить к нему, брать у него лекарства, и только таким способом вы будете себя нормально чувствовать, понимаете? В данной ситуации это неправильно. То есть вы должны видеть, что человек, к которому вы ходите, он реально повышает вам самооценку, он реально учит вас справляться без него. Хороший специалист – это человек, который учит вас справляться без него. Человек, который делает вас зависимым, это не помогает. Да, я консультирую семейные пары онлайн, и семейные пары, женщин отдельно, мужчин отдельно нет. Женщин отдельно, семейные пары я консультирую онлайн. Да, есть у Батшевы Раскин, есть мои координаты, нет проблем, можно узнать их, Тадут и Шируни есть. Позвонить можно, всегда посоветоваться, всегда рада помочь людям. Я вижу, что наше время уже подходит. Наше время подходит к концу. Я вижу, что Раф Бурштейн уже с нами, так не хочу задерживать. Если у кого-то есть какой-то вопрос последний. Батшева?
Да, Мирим.
Есть какой-то вопрос, может быть?
И вот Анна подняла. Вот
Анна, руку. Да.
У нас
да.
Буквально
Анна, одну минутку, потому что да.
Рафаэль уже с нами, поэтому буквально очень-очень коротко.
Да.
Анна, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
Спасибо большое. Замечательный урок, Рабанит. Вот такой вопрос. А не будет ли это казаться... Ну, то есть вот человек чувствует, что он попадает в зависимость, да? от психолога. А психолог говорит, а я вообще ничего такого нет. То есть не будет ли это субъективным? Вот вот вопрос.
А понимаете, в нашей жизни все субъективно. Только вы сами можете понять, кто приносит вам пользу, а кто вам приносит вред. Вот наше Всевышний нас создал так, что у нас есть внутри внутренний компас, который нам очень четко дает почувствовать, если мы ему верим, если мы ему прислушаемся. Мы очень часто его просто отключаем, чтобы он нам не мешал. Если вы чувствуете, что вы от человека от этого попали в зависимость, то совершенно не важно, что он вам говорит. Это не должно быть. Вы должны от урока к уроку, от встречи к встрече, вы должны чувствовать, что у вас становится все больше и больше душевных сил, что вы все больше и больше можете справляться с ситуациями сами. Вот, например, CBT, когнитивная терапия, у нее в нормальный сеанс, он 15, допустим, встреч, 14 встреч. И у каждой встречи у нее есть какая-то определенная цель, которую психолог знает, которую он преследует. Если вместо 15 встреч когнитивный психолог вас держит 3 года, то значит, это не хороший специалист, понимаете? Вы должны видеть динамику, вы должны видеть, что вы идете вперед. Это очень-очень важно. И так в любой вещи. Вы должны видеть реальное продвижение ваше. Например, в семейных отношениях есть двое в танго. Там вы можете продвигаться, вторая сторона может не продвигаться. Такое тоже бывает. Но вы должны чувствовать по самой себе, что то, что вам говорят, это правильные вещи. Это вещи, которые дают вам силы. Это вещи, которые возвращают вам любовь к себе. Это вещи, которые дают вам силы и разум ставить границы. И не давать человеку унижать вас. Например, если в этом проблема, да? Или наоборот, может быть, проблема в том, что у вас есть какие-то ожидания у кого-то, не у вас. Какие-то ожидания, которые на самом деле они неправомочны. То есть вы ожидаете чего-то такого, что никто другой вам дать не может. Это не совсем корректное ожидание. Значит, человек это должен вас направить, объяснить вам это. То есть не всегда, что мы всегда правы, а вторая сторона не права. Вообще мы правых не ищем, да? Но есть какие-то вещи, которых можно ожидать от другого человека. Есть какие-то вещи, которых ожидать нельзя. И мудрость... консультант, она заключает то, что это объяснить. Безрат Ашем, в следующий раз мы поговорим о том, как узнать о моем предназначении. Тоже очень важная тема.